городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем путешествие по адресам Николая Гумилёва в Петербурге.
Да, петербургские адреса Николая Гумилёва. Но, конечно, это не только те дома, где он жил, но и те, в которых он часто бывал. И вот еще один дом, вернее, дома. Местность эта носила название Прутки. Название старинное, связанное с устройством здесь в первой части 18 века бассейнов прудов для питания фонтанов летнего сада. К ним подходил Лигерский канал. Ну, мы знаем, что начинается за городом, у реки Лиги, шел дальше по трассе нынешнего Лиговского проспекта, а у летнего сада стояла первая в нашем городе водовзводная башня. Но в 1777 году Лиговский канал потерял свое значение, стал просто Лиговской канавой, источником зловония и миазмов. Вот тогда появилось в петербургском обиходе выражение «Лиговский букет». Сами понимаете, что букет этот доставлял немало неприятностей жителям близлежащих мест. Но вот уже в 1914 году бассейн и часть канала, находившаяся в городской черте, были засыпаны. Но вот название Прутки осталось в названии садика и близлежащего переулка Прутковские. Мы знаем, что неподалеку, на углу Литейного и Бассейной, как известно, жил Николай Алексеевич Некрасов. И бассейны в 1918 году переименовали в улицу Некрасова. Ну а уже в наше время, в 1971 году, в Прутковском, ныне Некрасовском сквере, установили памятник поэту. Ну, немного жаль, конечно, старого имени. Оно связано с историей инженерных сооружений города и с прелестным стихотворением Самуила Маршака, да? «Жил человек рассеянный на улице бассейной». Ну, правда, у нас есть еще одна бассейна в Московском районе, да, но не та. А теперь посмотрим с Прутковского сквера на громадный дом, вернее, группу домов, которая занимает весь квартал от Мальцевского рынка до Греческого проспекта и от улицы Некрасова вглубь к улице Красной Связи. Это целый комплекс, известный как кооперативно-бассейный. Мы помним, что до начала XX века вообще квартир в собственности граждан практически не существовало. Либо квартиры снимались, либо покупались дома. Квартиры в центре были очень дороги. Естественно, частыми были споры с домовладельцами. И поэтому в Петербурге стали образовываться первые в России жилкооперативы. На Петербургской стороне, на Выборгской, в Нарвской части, ну и так далее.
А мы-то все думаем, что в гораздо позднее время кооперативы появились.
Нет, все хорошее было раньше, скажу честно. Да, вот интересно то, что впервые в истории Петербурга появились целые дома, заселенные так называемым средним классом. Это врачи, адвокаты, чиновники высокооплачиваемые, архитекторы. То есть это люди, которые добились в жизни успеха, они желали жить в домах с удобствами и ни от кого не зависеть. Для них и строились кооперативы, вот один из которых составили дома на Бассейной улице. Инициаторами строительства и проектировщиками выступили известные архитекторы – академик архитектуры Вирих и Зазерский. Они были опытными строителями, но они ввели одновременно несколько проектов. Ну, может быть, поэтому, по причине занятости, ну, а может быть, потому что они понимали, что на таком ответственном месте должны быть возведены особенно эффектные дома. И вот к строительству были привлечены замечательные архитекторы, мастера северного модерна Николай Васильев и Алексей Бубырь. Место строительства было со всех сторон окружено другими домами. Напротив нынешнего дома 60 через сквер высилось здание городских начальных училищ, возведенное Бржартовским, рядом корпуса Евангелической женской больницы. И вот надо было построить новый комплекс, ориентируясь на окружающую архитектурную среду. Вирих и Зазерский разработали общий план застройки и спланировали здание. Но вот оформление фасадов, их пластическое решение в духе северного модерна – это, конечно, Николай Васильев, это здание по Некрасову, и Алексей Бубырь – это здание, выходящее на Греческий проспект. Ну, дома были построены с размахом. Имелись лифты, центральное отопление, горячее водоснабжение, гаражи, магазины, механическая прачечная. полы паркетные, потолки украшены лепниной. И внутри квартала разбитый блюсад и детская площадка. В этих чудесных домах поселяется, как я уже говорила, верхушка среднего класса. И среди них присяжный поверенный Густав Гейнеке, имеющий дочь Ираиду. Мы знаем ее под именем Ирины Адоевцевой. Она вошла в историю поэзии Серебряного века, прожила долгую жизнь, но вот литературная судьба ее началась здесь, в 1918 году, в доме на Бассейне, 60. Она поступила в Институт живого слова, начала писать стихи, и в ее мемуарах «На берегах Невы» часто упоминаются серая громада дома на Бассейне и Прудковский садик, где пели соловьи, а зимой собирались вороньи стаи. Вот в стихах Ирины тоже появляется дом на Бассейне. Вот у нее, допустим, есть баллада об извозчике, которая начинается так. «К дому на Бассейне 60 подъезжает извозчик каждый день, чтобы везти комиссара в комиссариат, комиссару ходить день». Да, но при чем тут Гумилев? А дело в том, что, живя на Бассейне, Ирина Адоевцева продолжала писать стихи, получила прозвище «маленькая поэтесса с огромным бантом» и познакомилась с Николаем Гумилевым. И она стала одной из последних его учениц. Ну и увлечений тоже, поскольку женщина она была красивая. Гумилев жил неподалеку, мы уже говорили, на Преображенской, 5. Они часто встречались, ходили друг к другу в гости, гуляли по городу. Кстати, в те времена простой прием гостей был связан с некоторыми трудностями. Вот Адоевцева рассказывает об одном из визитов Гумилева. Когда он неожиданно сообщил своей ученице, что придет, она побежала к соседям. «Я заняла у наших соседей 4 полена с обещанием отдать 6 поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них. Ну, а то в доме было тепло». Вот там, в гостях у Адоевцевой, в свой последний год жизни, это 1921, Гумилев довольно самоуверенно заявит: «Меня вряд ли посмеют тронуть, я слишком известен». Посмели. Ну, после смерти Гумилева Ирина Адоевцева, выйдя замуж за поэта Георгия Иванова, уехала вместе с ним из России, долгое время жила во Франции. Уезжала она отсюда, из серого дома на Бассейне 60. Может быть, именно о нем говорится в ее стихах. «Скользит слеза из-под усталых век, звенят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек, он непременно молится о чуде. Чтоб дважды два вдруг оказалось 5, и розами вдруг проросла солома, и чтоб к себе домой прийти опять, хотя и нет ни у себя, ни дома». А Гумилев был арестован не в его квартире на Преображенской, 5, а в Доме искусств на углу Мойки и Невского. Он переселился сюда в начале лета 1921 года вместе с приехавшей к нему женой Аней Энгельгард. А дочь Леночку отдали в детский дом, которому заведовала жена Михаила Лозинского. Ну, видимо, посчитали, что ребенку там будет лучше.
Ну, может быть, сытнее.
Не знаю, мне все равно это непонятно. О Доме искусств мы уже неоднократно рассказывали в наших передачах. Такое странное общежитие писателей. Оно прекрасно описано Ольгой Форш в повести «Сумасшедший корабль». Последний день Гумилева, 2 августа 1921 года, перед арестом, ну, мы, кажется, можем восстановить почти по часам. Он провожает до дома Нину Берберову. Ее называют «последней любовью Гумилева». Ну, по мне, это слишком сильно. Флирт, увлечение, ухаживание. Ну, называйте, как хотите. А еще трогательная записка от жены Анны Энгельгард. «Дорогой котик, конфет ветчины не купила, ешь колбасу, не сердись». А 3 августа 21 года Гумилев был арестован. Ему предъявили обвинение, участие в контрреволюционном заговоре и расстреляли. Ну вот невольно вспоминают и слова Евдокии Ростовчиной, которая пишет об участи русских поэтов. «Не трогайте ее, зловещей сей цивницы, поэты русские, она вам смерть дает, как семимужная библейская вдовица, на избранных своих она грозу зовет». Вот мы не знаем до сих пор точно, где был расстрелян Гумилев, где его похоронили, ну, вернее сказать, зарыли, наверное.
Ахматова долго искала, по-моему.
Ахматова вот считала, что место казни было на окраине города, в сторону Пороховых. Называют район пристани Лисий Нос, называют Бернгардовку, долина реки Лубьи. Там, где мост через реку Лубья, на берегу установлен памятный крест. Говорят о Ковалевском лесе в районе арсенала Ржевского полигона. И вот хочется мне привести слова Ирины Адоевцевой. Кто был Гумилев? Поэт, путешественник, воин, герой. Это его официальная биография, и с этим спорить нельзя. Но из четырех определений мне хочется сохранить только поэт. Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него, если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтому он не мог не быть. Ну и вот как-то мы мало очень говорили о стихах Николая Гумилева, и потом напоследок одно стихотворение Николая Гумилева из книги «Жемчуга». Это стихи 1907-1910 годов. Не знаю, можно ли найти в ней биографический подтекст, но просто люблю их. «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, у того исчез навеки безмятежный свет очей. Духи ада любят слушать эти царственные звуки, бродят бешеные волки по дороге скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, вечно должен биться, виться обезумевший смычок. И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, и когда пылает запад, и когда горит восток. Ты устанешь и замедлишь, и на миг прорвется пение, и уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном исступлении в горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь. Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело, в очи глянет запоздалый, но властительный испуг. И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью тело, и невеста зарыдает, и задумается друг. Мальчик, дальше. Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Но я вижу, ты смеешься, эти взоры два луча. На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ, и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.